Человек из телевизора.
Доброе утро, добрый день. Начинаем программу «Человек из телевизора». Как обычно, ведут ее Ксения Ларина и Ирина Петровская.
Здравствуй, Ксюша. Здравствуйте все. Доброе утро, добрый день и все другие времена дня.
Праздники постепенно превращаются в будни, скучать нам не дают, событий, как всегда, много, и, конечно, одно из самых ожидаемых событий и политических, и общественно значимых – это воскресное возвращение, воскрешение, но в каком-то смысле и воскрешение тоже. Алексея Навального, все как бы замерли в ожидании, и я сразу хочу анонсировать спецэфир, который будет завтра, в воскресенье, на канале «Дождь» в 3 часа дня, спецэфир, который будет посвящен как раз вот этому событию, о том, как Алексей возвращается в Россию, в Москву. Но я так понимаю, что и у нас тоже на «Эхе Москвы», тоже все на низком старте, и, если что, будьте готовы к тому, дорогие друзья, что сетка может быть завтра изменена. Надеемся, что все-таки все обойдется без каких-то из ряда вон выходящих событий с отрицательным знаком. Так, быстро читаю, что мы с Ирой придумали. Ну вот я сказала про Навального возвращение. Дальше, конечно же, потеря. Борис Грачевский ушел из жизни после ковида. Основатель Ералаша, знаете прекрасно, кто это. Что касается телевидения, Наиля Аскерзаде, ее интервью с Лукашенко и сыном его Колей, и плюс к этому разбор этого совершенно потрясающего интервью Машей Борзуновой на канале «Дождь» в рамках проекта «Fake News». «Похороны Америки» в кавычках на федеральных каналах. К юбилею Мандельштама фильм Ромы Либерова «Сохрани мою речь» навсегда на Первом канале. Ольга Романова, интервью с адвокатом Вадимом Прохоровым на канале «Мыр». Япония, обратная сторона кимоно, премьера, как это называется, travel сериала, да?
Так, ну, сейчас, да, так называется. Да, это вообще серия путешествий, да, которые уже давно, начиная, кстати, с той же Америки, осуществляют Познер и Ургант.
Да, Владимир Познер и Иван Ургант. Ну и рекомендация, которую Ира с вами поделится, для ее открытие, блогер Travel Антон Лядов и его канал The Люди. Ну и дальше по мелочам скажем, там и анонсы какие-то еще будут, еще какие-то рекомендации. Ну, с чего мы начинаем, Ир, скажи мне.
Ну, давай начнем с печали, потому что...
Вспомним это... Бориса.
Да, вспомним Бориса. Абсолютно шокирующее, конечно, событие. Все давно знали, ну, все, кто так или иначе был в друзьях у Бориса, общался с ним лично или через Facebook, знали, что он с конца декабря в больнице. Он, как человек крайне жизнелюбивый, пока мог, выкладывал свои фотографии в кислородной маске, шутил, говорил, что ничего, прорвемся. Ну и вот вчера... Поздно вечером в четверг пришло известие, что не справились. Его ввели в искусственную кому, ему стало резко хуже. Ну и все. Хотя он был в одной из лучших клиник по ковиду, 52-й, где замечательный главврач, где многие люди были спасены в буквальном смысле слова. Ну вот по рассказам его близких друзей, он обратился в больницу слишком поздно. То есть все время думал, что справится сам. Недели две ходил с температурой, а когда уже обратился, то вначале было ничего, а потом все-таки все развелось по самому страшному сценарию. Конечно, Борис Грачевский – это эпоха, как это не банально звучит, потому что огромное количество людей, детей выросли на его Ералашах. И удивительным образом «Ералаш» не устарел, как устаревали многие проекты советского телевидения, там, советского кино, советских киножурналов. И даже вот мой 9-летний смотрит это с восторгом, потому что, видимо, там создатели уловили вот что-то, что объединяет детей независимо от времени, страны. Это правда прикольно часто. Конечно, не все было ровно. Надеюсь, что «Ералаш» при этом, естественно, будет дальше жить. Сегодня, вернее, даже, ну вот в пятницу начались, естественно, поминальные эфиры, где все вспоминают каким был Борис. Я всегда с ужасом эти эфиры ожидаю, потому что прекрасно понимаю, что после благостных поминальных эфиров потом начинаются всякие постсмертные уже поношения, подключается много разных людей, у которых всегда есть какие-нибудь гадости, которые они готовы вслед ушедшему и умершему сказать. Искренне надеюсь, что, может быть, в этом случае это не произойдет.
Ну, тут дело даже не только в гадостях, а в каком-то в таких манящих
подробностях
личной жизни, потому что все знают, ну, кто знает Бориса, знают, что он был такой не только жизнелюбивый человек, но большой женолюб, да, и у него была совсем новая молодая жена, и совсем новый ребенок родился 3 месяца назад. Так что там есть чем поживиться, что называется, в его биографии. Но, Ира, я хочу все-таки снять скорбь с твоего лица.
Нет,
потому что она, конечно,
честно...
скорбь связана с таким трагическим уходом. Это, безусловно, несправедливо, ужасно. Потому что человек был здоров. Вот просто вот смею так утверждать. Он был здоровым мужиком, у которого все было впереди. Он получал удовольствие от этой жизни. И, конечно, вот эта вот зараза, которая хватает людей вот в такой зоне риска, в таком возрасте, и очень быстро их уничтожает, это что-то невероятно несправедливое и чудовищное. Но при этом хочу добавить про Бориса. Безусловно, он бы сам сейчас посмеялся, он бы сейчас бы сам бы пошутил бы на тему того, что про него сейчас будут говорить. Но что он сам был достаточно циничным человеком, и ничего страшного в этом нет. Это такой у него образ, и такой у него был характер. Поэтому я не думаю, что он бы сильно расстроился или удивился, если вдруг сейчас кто-нибудь что-нибудь бы изобразил, какой-нибудь, даже не мерзость, а что-нибудь такое... Ну, такое подробненькое, интересненькое из его, заглядывая в его замочную скважину.
Да, моя скорбь, кстати сказать, не только по поводу ухода Бориса, хотя это очень шокировало именно в контексте того, что у него малыш, у него девочка, по-моему, только в школу, вот старшая по отношению к малышу пошла в школу. Моя скорбь еще связана с тем, что после смерти людей педалируется всегда в наших эфирах, да, темы личной жизни, женолюбия, не знаю, чего угодно, и за этим забывается, и поэтому забывается все, что человек сделал, и почему вообще о нем говорят, да, огромное количество людей разной степени, значит, там, порядочности и так далее, уходит незаметно из жизни.
Но
вот всегда потом, после смерти, преобладают именно вот эти темы, особенно дележка наследства, любимой занятия.
Моя дорогая, так будет и когда мы уйдем.
Я надеюсь, что мы не достигли той степени известности
и популярности.
Да, обсуждать, во-первых, наше, я не знаю, что любвеобильность, тоже не скажешь, мы довольно верные, да. А наследство, Сгулькин нос, поэтому я боюсь, что мы с тобой не будем представлять, вернее, я радуюсь, большого интереса для этих ток-шоушников.
Ну что же, давайте пойдем по ток-шоушникам. Действительно, раз уж мы про это говорим, тут опять же слово Ире, поскольку я исключительно в ее пересказах слежу за тем, что происходит на федеральных эфирах. Я так поняла, что про Алексея Навального пока ни слова, методички еще не поступили, но поступят, не сомневаемся, они будут обязательно. Ну а что касается похорон Америки, вот тут интересно, они Трампа-то любят или так себе?
Они сочувствуют Трампу теперь, потому что Трамп в их изложении жертва авторитаризма на грани с тоталитаризмом, который демонстрирует нынешняя Америка, отказываясь от всех демократических норм достижений, блокируя, не давая ему слова, лишая его возможности обращаться к нации. Их СМИ ведут себя по отношению к нему безобразно, прерывают его на полусловие. Абсолютно. Вот. И вообще, я должна сказать, что все иные темы, они вообще практически исчезли. Но Украина еще, которая имеет наглость подвергать сомнению чудодейственность нашей вакцины. И какие-то еще темы, но без Украины никак нельзя. Но, конечно, на первом месте во всех обсуждениях даже и не ковид, и не вакцина, а именно Америка. Все, что там происходит. И вот сейчас подготовка к инаугурации. Я вчера почти в голос смеялась, когда с огромной тревогой нам рассказывали в программе «60 минут», как идет в Вашингтоне подготовка к инаугурации. Город зачищается. Можешь себе представить такое безобразие?
Возмутительно.
Возмутительно. Улицы перегораживают военными грузовиками.
Ненаказуемо.
Нет, главное, нигде и никогда ничего подобного. Ведь понятно, да, никто не видел. То есть это исключительный случай. Это происходит вот в этой вот стране, которая имеет наглость и имела учить демократии весь мир. И вот теперь знаковые события для страны, инаугурацию нового президента, они превращают в закрытые, оцепленные колючей проволокой с 20 тысячами нацгвардейцев, с полной изоляцией, он не будет уже обращаться к народу, как это было принято. То есть этот самый Байден, исчадие ада, он нарушает абсолютно все традиции, которые были присущи именно этой великой стране. Но понятное дело, что после этого она, конечно, теряет право называться великой, и тем более теряет право называться первой из великих демократий мира. Вот примерно такой настрой. Из ток-шоу в ток-шоу показывают кадры, репрессии. Да, понятное дело, что там начали массовые репрессии, инакомыслящих преследуют, сажают, ну и так далее. Понять, где там правда, а где ложь, что на самом деле происходит вообще, непонятно, невозможно, это понятно, да? Вот, но только понятно, что все, действительно, кирдык, все накрылось, все пропало. И по этому поводу ведущие и гости, в общем, скорбят. Хотя многие, конечно, говорят, что давно все такое подобное предвидели, давно это прогнозировали, и все это оказалось карточным домиком, который рухнул при первом же приближении к зданию Капитолия, как они подчеркивают, мирных протестующих. Мирные протестующие, мы помним, да, там вламывались, громили и так далее. Но, тем не менее, они были, безусловно, мирными, и никакого ущерба не могли нанести ни зданию, ни традиционным институтам американским.
Я так предполагаю, что когда будет инаугурация, это будет, по-моему, 20 числа, да? 20 января, да, что наверняка у нас у граждан России тоже будет возможность увидеть это в прямых эфирах. Ну, я так предполагаю, рассчитываю, что будет и Дождь транслировать с русским переводом, и наверняка иностранные агенты, по мнению наших властей, это канал «Настоящее время» и канал «Голос Америки», так что можно будет без всяких комментариев российских пропагандистов ознакомиться с тем, как это было или как это будет на самом деле. И я еще хочу добавить к картине американского общества, что оно из себя сегодня представляет, безусловно, передачу Екатерины Катригадзе «На дожде». И сначала меня как-то очень раздражало, что Екатерина позвала туда такую ярую трампистку русскоязычную, не помню, как ее фамилия, ну, которая для меня лично, вот, не знаю, никакого интереса не представляет. Это такой типовой обыватель, который живуч, как колорадский жук во всех странах мира, включая и Россию, включая и Америку. Тут как бы ждать нечего, и здесь никаких иных новых каких-то ценностей или устремлений мы не услышим. Это все очень похоже. Но потом я поняла, что да, в этом есть какой-то смысл, тем более, что напротив нее, ну, условно говоря, напротив нее, поскольку все это по скайпу, сидел тоже русскоязычный гражданин Америки, который, как называется, ну демократ, да, приверженец демократических ценностей, байденист, не байденист, а антитрампист, да, в этом, конечно, какой-то смысл есть. Ты понимаешь вообще, из чего это все состоит и какие друг другу люди претензии предъявляют. Но все очень похоже. Вот те самые, то, что ты говоришь про улицу, и про зачистку, и про подготовку, и про цензуру, и про предъявление друг другу претензий, мы вообще очень похожи. Говорю я даже не знаю, с каким чувством. С чувством как бы приятным или с чувством горечи, не знаю.
Ну, как тебе сказать, тут есть и сходство, и есть кардинальные различия. Да? Вот если, например, сравнить две ситуации, когда частные корпорации, крупные, да, соцсети блокируют Трампа и не дают ему высказаться, это многие называют цензурой. Да,
да, это цензура.
А цензура – это то, когда государство блокирует кого-то из общественных политических деятелей, не давая им высказаться.
Это государственная цензура. А здесь цензура одной отдельно взятой компании.
Да, тоже. Но первая поправка американской конституции говорит именно о государственной цензуре. О государственной цензуре, о СМИ.
И знакома с конституцией американского государства.
С первой поправкой. Первая поправка, потому что она ключевая. Да? И почему-то у меня нет ни малейших сомнений, что бы там ни происходило, Америка все равно с этим кризисом как-то справится.
Это безусловно.
Вот.
Безусловно.
А вот по поводу других демократий, не менее великих, у меня такие сомнения, извините, есть. И когда блокируют полностью даже упоминание о человеке, который, в общем, да, стал за это время очень заметным политическим и общественным деятелем. Это как назвать? Это мы великие, вот чего осуществляем? Мы делаем вид, что этого человека нет в природе? Но...
Ира, не то, что у нас не просто блокируют, у нас сажают за твиты.
У нас сажают.
Сажают. О чем тут вообще говорить? Да. Буквально вот мы с тобой говорим в день, когда, по-моему, задержали, арестовали одного из активистов ФБК за твит, который он там написал после самосожжения Ирины Славиной.
Да, такой я очень прочитала это.
Прочитала.
Да.
Он, конечно же, но там нет никаких призывов, боже мой. Там, безусловно, есть некое проклятие в адрес тех людей, которые позволили вот этому свершиться, этому преступлению. Но
более
ты видишь, что они творят.
Просто задержали. Они сделали ровно то, что они произвели тогда с Ириной Славиной. Они ворвались к нему с утра, они произвели обыск у его матери, где вообще непонятно чего и кого искали. И в результате вот его, по-моему, задержали и будут ему инкриминировать какое-то преступное деяние, которое реально влечет за собой реальный срок. Так что, в общем, в чем-то квиты, а в чем-то так и превосходим демократически.
Да. И, конечно же, для них это большая радость. Вот такие вот сюжеты в Америке, связанные либо с со стороны государства какими-то силовыми акциями, с подавлениями свобод или с подавлением митингов, с убийством, не дай бог. Ну, это было не убийство, конечно, это было применение оружия по необходимости. Это было понятно, я думаю, что наверняка это тоже докажут в американских судах, которые, когда они говорят про двойные стандарты, я говорю про наших пропагандистов, пусть тогда они скажут про то, как работают наши суды. Пусть расскажут правду, как работают наши суды. Пусть расскажут, за что задерживают людей. Пусть расскажут,
да, здравствует наш суд, самый
как
гуманный
наказывают,
и справедливый
суд в мире. Пусть рассказывают про лжесвидетельства полицейских и ОМОНовцев, которые пишут ложные показания, да, для того, чтобы человека в тюрьму посадить. Так что, да, в этом смысле мы квиты. Хочется продолжения банкета. Хочется, чтобы если была бы правда, то она была бы до конца. Но кто же это скажет?
Ну, кто-нибудь да скажет. Слава богу, не одними с федеральными каналами.
Не в Америке живем.
И слава богу, не в Америке, где вообще слова не можешь сказать, тут же тебя поведут в кутузку.
Мы говорим о телевидении в буквальном смысле этого слова, наконец-то. И не можем оторваться от этого телевидения, потому что, конечно же, потрясающее совершенно художественное произведение лучшего интервьюера всех времен и народов Наили Аскерзаде на канале «Россия-1».
Конечно.
Да. Это интервью без галстука, без всякого...
В розовом.
Да.
В розовых тонах в прямом и переносном смысле этого слова.
Да, это такое семейное интервью. Такая смесь «Пока все дома» с героем «Дня без галстука». Интервью с Лукашенком и сыном его Николаем. С последующим... магия ее разоблачения, последующее разоблачение учинила этому интервью, сразу скажем, Маша Борзунова на канале «Дождь».
Да, но разоблачение тут лежало настолько на поверхности, что, в общем, можно было по любому из этих эпизодов этого интервью устроить вот такой же остроумный, точный разбор. На самом деле, это одно из потрясших меня произведений телевизионного искусства, и конкретно Наили Аскерзаде, она никогда не идет на обострение с другими героями. У нее герои в основном вельможные, олигархические, чиновные и так далее. Но тут человек приезжает к последнему, хотя это вопрос, можно поспорить, диктатору Европы, у которого в стране, как мы знаем, тут даже без всякого, да, без всякой иронии, творится, какой ужас, это не в сказке сказать, ведь творится уже 5 месяцев. И я подумала, наверное, хотя это была очень слабая надежда, все-таки в том числе и по этому поводу приехала к Лукашенко Наиля Аскерзаде. Оно вообще вышло как такой вставной зуб в новогодний эфир, потому что ничто не предвещало. Ему дали время 21:30, никогда такого не было. У нее всегда были поздние эфиры после Соловьева. И вдруг вот такое. Она сама его анонсировала невероятно. Тоже там всяких там у себя, не помню где, в Твиттере, Телеграме, что вот смотрите. Дальше. Мы знаем, что многие интервьюеры, да, когда их спрашивали, с кем бы они мечтали, вот, в принципе, гипотетически, если бы у них была такая возможность поговорить, и многие отвечали часто, что вот в том числе с диктаторами, со Сталином, с Гитлером, но не в смысле рассказать, как Сталин любил детей, а Гитлер был хорошим художником и любил свою собачку, а, наверное, чтобы узнать, как же такое получается, что из обычных людей вырастают монстры, да, которые вот...
Ну ты что, так серьезно предполагалось, что Наиля это сделает?
Нет, нет. А иначе непонятно, для чего человек едет и берет это интервью.
Ты более... залез в ее мозг, мозг и посмотри, пройдись там, по этой, внутри, внутри этой головы. Пройдись по ней, я тебя умоляю. Совершенно... Посмотри направо и налево. Что ты увидишь?
Нет,
там,
Ира? Правда, совершенно не хочется в ее мозг там залезать. Но более благостного, причем даже не подобострастного, как у Соловьева предыдущий с Песковым, а благостного интервью я предположить даже себе не могла. То есть вообще ничто не намекает на то, что в этой стране уже 5 месяцев происходит глубочайший кризис, протесты.
Ну что, мы о художественной части тоже отдельно поговорим. О художественной части нашей программы. Во второй части нашей программы, напомню, это передача «Человек из телевизора», Ксения Ларина и Ирина Петровская. Мы вернемся через несколько минут.
«Человек из телевизора». «Человек из телевизора».
А возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Ксения Ларина, Ирина Петровская. Мы говорим о телевидении в буквальном смысле этого слова, наконец-то. И не можем оторваться от этого телевидения, потому что, конечно же, потрясающее совершенно художественное произведение лучшего интервьюера всех времен и народов Наили Аскерзаде на канале «Россия-1».
Конечно. Да.
Да. Это интервью без галстука, без всякого...
В розовом.
Да.
Все в розовом. В розовых тонах в прямом и переносном смысле этого слова.
Да, это такое семейное интервью. Смесь «Пока все дома» с героем «Дня без галстука». Интервью с Лукашенком и сыном его Николаем.
Девушка действительно тут уже вот без всякого, без иронии, вся в розовом, приезжает к Александру Григорьевичу с косой, да. Он почему-то ее называет на «ты», она его на «вы». И дальше она приезжает, как выясняется, он ее покатал на машинке. Причем был сам за рулем. Вспомнился анекдот, помнишь, про Брежнева? Не помню, да, не да, знаю, да, кто в машине, но водителем у нее Брежнев, да, а тут Лукашенко. Покатал ее на коньках, поиграл с ней в хоккей, дал забить шайбу. Они походили картинно по пустынному дворцу.
А собачка на столе меня потрясла.
Собачка – это уже не просто вишенка, а это арбуз на торте.
Да? Это собачка.
Вот, когда собачку водрузили на стул, и она улеглась практически, буду употреблять мягкое слово, хвостом в какую-то тарелку, да, вот стало понятно, что либо кто-то сошел с ума из собеседников, либо это на самом деле его демонстрация.
А может, это троллинг такой? Может быть, мы недооценили?
Его троллинг.
Нет, ее.
Нет, но она
и
собачка.
Канал «Россия-1».
Нет, она же собачку не водрузила на стол, да? А он ее многократно там называет мусульманской девушкой. При этом она один раз огрызается даже и говорит, я вам тут не мусульманская
так
девушка.
Так и прямо сказала.
Прямо резко, так прям говорит, встала. Прямо на всей прямотой говорит. Я, говорит, вам тут не мусульманская девушка, а я корреспондент канала «Россия». Так вот, если уже сходить из этого, да, то на самом деле у реальных мусульман не принято собачек даже часто в доме держать. И зная это, и отношения в целом, ну, у всех свои, да, это не хорошо, не плохо, такая традиция. А Лукашенко сажает эту собачку на стол. Да,
ты думаешь, стороны. Что из-за этого он как бы специально для ее так хотел оскорбить? Я думаю, что вряд ли.
Нет, это таким образом он демонстрирует.
Это от глупости все.
От глупости и от того, что я могу волен делать, особенно у себя дома, все, что я хочу и все, что я могу.
Помнишь, как Путин собаку натравил практически на Ангелу Меркель?
Да, не просто натравил, опустил милую лабрадоршу, но да, зная, да. Что Ангела Меркель боится до оторопи собак. Боится собак. Да, так тоже да, бывает. Да. Это причуда, прихоть хозяина, да? Хозяина в самом широком смысле.
Это характер.
И причуда, и характер, и демонстрация того, что даже если я сейчас вам корову сюда приведу, да, и она вам тут
будете терпеть, наложит,
да, да, вы да. Все будете, да, вы все будете здесь терпеть.
Я хочу тебе сказать одну вещь.
Да, для чего она поехала и взяла интервью? Для чего? Для утепления этого образа? Ну, мы его видели уже тысячу раз, когда он в разговорах с журналистами вполне себе играет в такого вот, да, не очень, может быть, далекого, но вот такого отца нации. Кстати, она на полном серьезе тут говорит, что его в Белоруссии ласково называют батькой. Да. Ласково они его называют батькой, да? Тогда цель его и вот такой вот его, такая его презентация, да, и время совсем непонятно. Нам дают понять, что это наш друг, что это страны, я имею в виду, друг России. Или наоборот, нам дают понять, что это, там он говорит, да, очень такие ключевые слова, что Путин у него друг и, наверное, даже единственный друг сегодня. Вот. Чтобы эти слова сказать. Короче говоря, смысл от меня абсолютно ускользает, но Маша Борзунова просто по пунктам разобрала вот те ключевые моменты, когда он откровенно врал, или когда она делала вид, что она дальше или сама ничего не знает, или намеренно она ту или иную очень важную тему опускала. Да уж, конечно,
мы же знаем,
раз
да.
Не было разговора о пытках.
Я задержатель. Ну, конечно.
Но, да. Как минимум, дважды он соврал, когда она сказала, что Светлана Тихановская не домохозяйка. И он сказал, я никогда не называл ее домохозяйкой. И Маша Борзунова показывает конкретный фрагмент, где как раз он ее называет домохозяйкой. И когда он тоже в традициях своего старшего брата на вопрос о Марии Колесниковой ответил, это какая, я что-то напомнить, я не помню что-то. А, который сбежать хотел, говорит он. Хотя на самом деле мы помним, что Колесникову выдворили, и она
сказать, потому что мы так подробно не рассказывали, что там происходило. В конце концов, мы не будем принуждать к любви к этому сюжету, чтобы вы, не дай бог, стали это все смотреть. Я повторю, тоже я не очень понимаю, для кого это предназначено, когда уже настолько сейчас уже все понятно. Кому это? Может, они где-то давно уже это держали, давно делали.
Да тут не важно, похоже. Да. Не похоже. Я хочу, там ёлочка стоит.
Да, я хочу сказать, неожиданное наблюдение. Не знаю, согласишься со мной или нет. Мне понравился Коля.
И ей понравился. Ей тоже понравился.
Коля, прям, во-первых, он, извини меня, очень грамотно, хорошо говорит по-русски. И видно, что это молодой человек с хорошим уже каким-то бэкграундом образовательным. Потому что видно, что он правильно формулирует, у него есть чувство юмора. Он ни в кого еще не научился воплощаться, никого не изображать. Он такой, какой он есть. И вообще, мне понравился он. И второе, что я хотела сказать, что Маша Борзунова, помимо того, что она разобрала как бы сам сюжет и разговор, и все вот виды вранья, она еще напомнила, что Наиля Аскерзаде – это не просто такая интервьюер, которая получила Тэффи. Это не просто девочка-везунчик. Она напомнила о том, что ФБК делал большое расследование по поводу владений и недвижимости, и этих самых полей заводов-пароходов этой дамы. Неизвестно, с каких она харчей все это приобрела. А все это в основном в местах, где проживают элиты нашей страны, нашего государства. Ну, я уж не говорю там про конкретные упоминания ее покровителя или там, кто он там, ей сердечный друг, благодаря которому все эти вот волнующие или волнительные перемены в ее жизни произошли. И она стала лучшим интервьюером, говорим без ерунды, без икиоков, поскольку она Тэффи получила как лучший
как интервьюер. Как лучший интервьюер страны.
Да. Я просто открыла еще Википедию, очень смешно. Они вот пишут там, сейчас тебе процитирую. Наиля тщательно готовится к своим интервью. Вот если ты так говоришь про журналистку, что ты подумаешь, что она обычно делает?
Покупает новую костюм, покупает новый плащик, выясняет, в каких интерьерах она будет работать, чтобы цвет костюмчика либо как-то контрастировал, либо наоборот гармонически сливался с этим фоном. Плетет косу особую, макияж.
И это не главное, моя дорогая, даже не это. Когда журналист готовится к интервью, мы как бы имеем в виду, объясняем мы для вас, дорогие друзья, что он там много читает о своем герое, смотрит предыдущие интервью, пытается понять, в чем как бы смысл его жизни, как, в чем изгибы его биографии. Что здесь написано? Итак, Наиля тщательно готовится к своим интервью. Ей приходилось играть на бильярде для сюжета с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным. Ей пришлось учиться езде верхом на лошади в сюжете с Рамзаном Кадыровым. Ей пришлось кататься на коньках и играть в хоккей с Аркадием Ротенбергом. Кстати, она здесь тоже в хоккей, по-моему, играла.
Да, но видишь, значит, она не первый раз встала на коньки, потому что здесь такое впечатление, что первый раз встала на коньки. Ну, молодец! Молодец, ты ездила на лошади. Я никогда не ездила и ничего такого не делала. Да, абсолютный профессионал.
Очень грустно это все, конечно. Мы давным-давно вообще не обсуждали вот такие вот большие паркетные, подобострастные, льстивые, какие там еще угодно, да, интервью.
Я вспомнила, извини, десант, который приехал вскоре после выборов к Лукашенко, вскоре после выборов и перед встречей Лукашенко с Путиным. Это был десант.
Это Симоньян была?
Да, во главе с Симоньян. И было несколько корреспондентов с разных каналов. Верницкий, Бабаян и кто-то еще, неважно. Но там тоже, кстати, Маргарита продумала, конечно, как она будет одета. Ее зеленый наряд гармонировал с зеленым залом, в котором они встречались. Но она хотя бы попыталась задать вопрос, почему преследуют в том числе российских журналистов, которых также бросают в камеры и точно так же избивают. И Лукашенко, правда, тогда на это ответил, давай перевернем эту страницу. Да, и она ответила, да. С удовольствием. Так Наиля даже эту книжку не попыталась открыть, даже дальше титульного листа не пошла, и титульного-то не было. Вот что самое поразительное. Ну, хотя бы бывает, когда какой-то чиновник или вельможа, или тем более президент не хочет отвечать на вопрос. Но вопрос хотя бы задан. Мы знаем, и это тоже прием, да? Он уходит от него. Но человек хотя бы сформулировал, что есть такая проблема. Здесь даже этого не было.
Вот тут важен еще факт, что то, что, может быть, не знают наши слушатели, что очень сильно задело вот это вот по скриптум послесловие Маши Борзуновой после дамы интервью. Это о многом говорит. Задело, они обиделись, они пытались заблокировать даже, вот, как я поняла, в Ютьюбе именно этот сюжет, да,
и, по-моему, заблокировали. И он остался только на сайте «Дождя».
Они его заново залили, заново сделали, да. Но это о многом говорит. Значит, они за этим следят, значит, это их задевает, и это очень хорошо. Значит, не все еще потеряно. А так бы сказали, да плевать, пусть пишут и говорят все, что угодно. А, Ир, а вот о хорошем-то мы успеем сказать про юбилей Мандельштама и про фильм, который показали в ночи на Первом канале. Ну, этот фильм, собственно, есть в сети, его можно посмотреть. Он не новый, просто, что называется, к юбилею вновь повторили этот показ. Фильм Ромы Либерова «Сохрани мою речь». Да?
Как-то он по-другому.
«Сохрани мою речь навсегда».
Навсегда, да, «Сохрани». Да, это фильм пятилетней давности. Он делался к 125-летию Иосифа Мандельштама. И он, конечно, невероятно сложный и такой сложно сочиненный. Не сложный в смысле, что его невозможно воспринимать, но если мы вспомним недавний фильм «Это Эдик», да, там вот было ощущение, что такой прием был использован впервые, когда герой – кукла, анимация там, и прочее. Но я когда смотрела, у меня что-то вертелось. Было такое. Вот первым был в этом, может быть, и тоже не первым, но из тех, что я запомнила, был Рома Либеров. Действительно, жанр его даже сложно определить, потому что это и не художественная, но и не традиционная документальная картина. Она состоит из очень многих составляющих, в том числе актеры, которые за кадром играют героев. И в роли Мандельштама, но за кадром, в виде голоса, Виктор Сухоруков.
Потрясающий совершенно.
Потрясающий, который не просто читает, там нет такого текста, да, он озвучивает своего героя.
Это как радиоспектакль звучит, можно закрыть глаза и послушать радиопьесу. Там, да, второй вариант.
Да, да, там еще за кадром звучит и Инна Чурикова, и Чулпан Хаматова, и кто-то еще. В общем, это абсолютное такое, конечно, авангардное произведение и по-своему даже шедевр, потому что ну, требуются определенные усилия. Да, и, кстати, в этой манере частично работал, например, и Андрей Хржановский, да. Если ты вспомнишь, вот «Полторы комнаты», или как назывался фильм про Бродского, когда он использовал и анимацию тоже. Вот это направление, оно крайне редко у нас в ящик
такая
попадает.
Смешанная техника, так вот.
Смешанная техника, да, неопределенный жанр, но при этом, безусловно, это художественное произведение, и такого высокого качества художественное произведение, которое при этом дает очень полное представление о жизни и судьбе, в данном случае более чем трагической жизни и судьбе Мандельштама, хотя то, как это решено, передает и его характер. Да? Изначально Осип Мандельштам далеко не был мрачным, трагическим, да, погруженным в себя человеком. Он был тоже таким по-своему, как бы это сказать, не клоуном, конечно, но человеком многогранным.
Человеком открытых эмоций, очень открытым миром.
Открытых эмоций, да, отчасти таким чудаком, чего он, собственно, не стеснялся в себе. По-моему, очень ярко и очень жалко, конечно, всегда, что все равно это увидят мало народу.
Мне кажется, я скажу, люди, что это не для всех кино.
Не для, не всех. Для всех, согласна. Но люди, которые просто случайно наткнулись бы на это в более приличное время, я думаю, они бы увлеклись именно вот манерой в первую очередь. А потом уже, возможно, вникли бы и в содержание.
Тут, безусловно, как мне кажется, все-таки этот фильм рассчитан на тех людей, которые хотя бы имеют представление приблизительное о том, кто это, о ком это. Потому что здесь нету вообще, вот добавлю к тому, что Ира сказала, что здесь вообще нет никакого рассказа «родился, женился» и прочее, прочее. Там ничего этого нет. Там весь текст составлен из реальных текстов участников судьбы, участников жизни героя и его, и самого героя.
То есть, там, да, но при этом все равно происходит рассказ,
да,
вот,
да,
да, благодаря этому.
Да,
о жизни.
Да, да. Там отрывки из писем, из воспоминаний Надежды Мандельштама, из каких-то, из протоколов обысков даже из этого. Там совершенно потрясающие сделанные сцены, когда его приходят арестовывать, когда они приходят за ним в первый раз и во второй раз, и когда просто через экран идут такие отпечатки сапог. Это, конечно, невероятно придумано. А по поводу смешанной техники, там, конечно же, там есть и мультипликация, там есть все что угодно, но сами персонажа и сам герой — это марионетка. Это тоже в этом есть какой-то невероятно важный, глубочайший смысл, что это именно так, что он не просто мультяшный человечек, а он именно марионетка. Это подчеркивается, что эти палочки, которыми управляют сверху, это очень, очень угадывается, очень точно. И, конечно, озвучание... Мне кажется, они пожалели, конечно, по зрителей, когда вот сам финал и уход, и смерть, они были сделаны через эту песню с текстом Олешковского, по-моему, да, Юза Олешковского, «Товарищ Сталин, вы большой ученый», помнишь?
Да, это Олешковский.
И про Оську Мандельштама, который там читает им. И при этом мы видим, как человечка засыпают землей и снегом в яме, и он исчезает из этой жизни. Там есть моменты, которые просто внутри у тебя все окаменевает от ужаса. Я просто хочу добавить к тому, что вы... что, во-первых, этот фильм сделан на средства народные. Я помню, как Рома Либеров приходил к нам на «Эхо», и мы вместе объявляли этот краудфандинг, когда он собирал деньги. Потом я хочу вспомнить еще спектакль, который тоже... как мне кажется, вот в паре с такой работой может выступать спектакль в театре «Гоголь-центр» Антона Адасинского, который называется как раз «Мандельштам. Век волкодав». И там Чулпан Хаматова играет. Вообще совершенно замечательная, тоже такая смешанная техника. А в театре это вообще невозможно. Они это сделали. Молодцы. Ну и вот в итоге альбом родился, добавив.
Да, тоже невероятный. И тоже Рома Либеров.
Да, да, да. Собрал своих друзей. И я... Ты слушала альбом этот? Послушала?
Я послушала несколько. Я послушала Агутина, я послушала романс Александр Моноцков написал музыку.
Моноцков.
Моноцков, да. Ну и вообще само по себе это, конечно, такое невероятное событие, по-моему.
Да, это вот на стихи Мандельштама музыканты, причем все современные, суперсовременные, и многих из которых вот мы с Ирой даже, может быть, и не знаем, там совсем какие-то молодые. У меня сначала было такое отторжение, скажу тебе честно. Я как-то такое испугалась. Нет, ну как так можно? Такие великие стихи, вот так вот их коверкать, так вот их мучить вот этим непонятным музыкальным строем, непонятно зачем. А потом послушала еще раз, а потом еще раз. И есть вещи, которые меня просто вот перевернули. Мы в конце послушаем одну из композиций с этого альбома. Это как раз «Noise MC», Иван Алексеев и знаменитое стихотворение «Век волкодав» Мандельштама. Анонс.
Ну, мы не успеваем уже поговорить, да, про мое открытие «Тревер». Но это на следующий раз
скажи.
Мы перенесем.
Да.
Я просто вот увидела очень интересный блог журналиста Антона Лядова, который путешествует по самым невероятным странам.
Это YouTube тоже, да?
Это YouTube, да. Mm-hmm. А продолжается цикл Ивана Урганта и Владимира Познера «Обратная сторона кимоно». Тоже, только не блогеры, не тревел-блогеры, а тревел-телевизионщики. Мне кажется, вот этот жанр, в котором Владимир Познер и Иван Ургант крайне органично они нашли в себя. И Япония, конечно, абсолютная терра инкогнита для многих из нас, и тем более европейцев. И они вот шаг за шагом нам ее открывают. Всю следующую неделю тоже смотрите.
Ну и я добавлю, что 25 января на ТНТ премьера сериала «Полет» Петра Тодоровского-младшего, это сын Валеры,
да,
Тодоровского. Фильм знаменателен прежде всего тем, ну, для нас у Циры точно, что там одну из главных ролей играет Миша Ефремов, и там сюжет, такие необычные сюжеты, обязательно обратите на это внимание и посмотрите. Ну, собственно, все. Мы на этом завершаем нашу программу и предоставляем слово как раз Ивану Алексееву, Noise MC, «Век волкодав», Мандельштам.
За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей. Сибирских степей. великой кресте, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Увидь меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, меня только равный убьет. Газета плюет, не костяшками дева стучит, человеческий жаркий искривленный рот. Негодует, поет, говорит: уведи меня в ночь, где течет Енисей, к шестипалой неправде в избу, потому что не волк я по крови своей.